إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Следующую главу назвал النووي رحمه الله تعالى باب الشفعة غلواء الشفعة Шуфа происходит от слова шефа, то есть чет. Есть нечет, вытер. Есть чет, четное, шефа. Отсюда слово шуфа. Происходит от глагола шефа, то есть когда какую-то вещь присоединяют к другой. И делают таким образом нечетное четным. Отсюда говорят про азан. Про призыв на намаз, говорят, что он четный. Почему? Потому что там фразы повторяются по два раза. Почему называется то, что мы с вами изучаем, шуфа? Потому что здесь человек к своей доле имущества присоединяет долю партнера, долю совладельца. Вот что такое шуфа. Шуфа – это первостепенное право совладельца на приобретение доли партнера, с которым он совместно владеет чем-то. То есть, если есть какое-то совместное владение, владеет какой-то землей вместе, неразделенной, или домом, который не разделен, или чем-то еще, и они два совладельца, и если хочет продать один из совладельцев свою долю, то первостепенное право имеет на покупку этого его совладелец, второй из них. Если даже он без его разрешения и уведомления его продаст свою долю другому, то у совладельца есть право на то, чтобы эта сделка была расторгнута, и ему было предоставлено право покупки. Это называется шуфа. Что касается хадисов, 1608 хадис, икра.
قال ابن مسلم رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر حا قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن رضي أخذ وإن كره ترك
Итак, говорит имам Муслим, рахмаллаху та'аля, хаддасана Ахмад ибн Юнус, рассказал нам Ахмад ибн Юнус, Ахмад ибн Абдилля ибн Юнус, ат-Тамими аль-Куфи, год смерти 227, говорит он, хаддасана Зугейр, рассказал нам Зугейр, здесь Зугейр ибн Муавия, аль-Куфи, аль-Джурфи, Абу Хайсама, год смерти 173, говорит он, хаддасана Абу Зубейр, рассказал нам Абу Зубейр, Абу Зубейр, Мухаммад Муслим Тадрус, Макки, год смерти 126-й, ан Джабир, от Джабира, Джабир ибн Абдилля, ха, перевод иснада. Дальше муслим говорит, ухаддасана Яхья ибн Яхья, рассказал нам Яхья ибн Яхья, от Тамими, который сказал Ахбарана, Абу Хаисама, сообщил нам Абу Хаисама, это, как мы сейчас сказали, Зугейр ибн Муавия, ан Абиз Зубейр, от Абу Зубейра, ан Джабира, от Джабира, каль, который сказал, каль Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, ан кана лаху шарик, «Фи раба'а ау нахль». Если у кого-то есть совладелец, партнер, совладелец, «Фи раба'а» во владении домом. «Раба'а» – это может быть дом, может быть какое-то здание, да, может быть и земля. Это «раба». «Ау нахль». Или совладение в чем? В пальмах. Фалейса лаву айябе, то он не имеет права продавать, хатта юзина шарикаху, пока не сообщит об этом, не уведомит своего совладельца. Фаин радия ахаза ваин кариха тарак. И если тот захочет, то есть это будет ему угодно, то он возьмет, то есть купит себе, а если не захочет, то оставит, откажется. Так здесь сказано, пророк алейхиссалату вассалям говорит, что если у кого-то есть шарик, то есть совладелец, компаньон, во владении чего? Раба'а. Раба'а или раба'а. Раба'а или раба'а. Что это такое? Это дар, то есть это дом, это какое-то жилье. Или вообще земля. Может быть просто земля, участок земли, тоже называется раба или раба. Почему так называется? Потому что в основе своей это было жилье, где люди ертабиун, то есть где они располагаются, где они размещались. Раба'атун стамарбута, то есть получается это женский род, да, это муаннас, это таанис от слова раба. Раба мужского рода, раба'атун женского рода. Ну, означает одно и то же. Либо, говорят некоторые ученые, если раба'атун, то это когда одно. А если раба, то это то, что называется исмульджинс, название для вида в целом. Как, например, тамратун. Что такое тамратун? Один финик, это тамратун. А финики, в общем, называются как тамр, тамрун. Понятно или нет? Так и здесь. Раба'атун, раба'ун. Этот хадис связан с темой шуфа'а. Пророк, алейхиссалату вассалям, постановил, что при наличии совместного владения, при определенных условиях, установлена шуфа'а. Это касается всякой недвижимости, всякой земли, всякого домовладения, если оно не разделено, если оно является совместным, общим, и не разделено между совладельцами. Например, есть какая-то земля, какой-то участок земли, и группа людей получает в наследство эту землю. То есть сейчас совладельцы два или больше у этого участка земли. Эта земля не поделена на части, она не разделена на отдельные какие-то участки. А они все вместе владеют целиком вот этой вот землей. Что тогда делать, если кто-то решил продать свою долю? Пророк алейхиссалату вассалям постановил, что должно быть шуфа. Шуфа, то есть не имеет права совладелец, один из совладельцев, продавать свою долю, пока не уведомит других совладельцев, которые также владеют вот этой вот недвижимостью, этой землей, или этим домовладением, или этим жильем. То есть обязательно, непременно он должен сообщить об этом и предложить им сначала. Хотят они или не хотят. Они имеют большее право на это. У них есть право шуфа. Шуфа, мы сказали с вами, что это такое по сути слово шафа. То есть сделать то, что было нечетным, четным. Потому что они владели одной частью, а теперь они станут уже владельцами, если купят совладельцу своего совладельца, то он станет владельцем уже что? Двух частей. Четно. Он присоединит к своей нечетной части еще одной, получится четная. У него есть это право. И это право первостепенное. Он имеет первостепенное право на покупку. Его право, но прежде прав других людей. Но если уже установлены границы, проведены, если проведены дороги, вход, например, да, отдельно есть вход у этого, отдельный вход у этого, разделено жилье, разделена земля, так что это два отдельных участка уже, то тут уже уходит это право на шуфа. Уходит это право на шуфа. Если только неопределенные ситуации, о которых, иншаллах, мы упомянем с вами позже. Некоторые случаи являются исключением, об этом мы скажем позже. Также мы упомянем с вами правило, что всякая вещь, которая, если ее поделить, потеряет свою полезность, лишится пользы, то в таком случае в отношении ее действует право шуфа. Действует право шуфа. То есть совладелец имеет первостепенное право на покупку доли другого совладельца. Потому что если появится другой вместо старого какой-то новый совладелец, то мы не знаем, какой будет этот совладелец. Может быть, он будет хуже, чем прежний. Может быть, это приведет к конфликтам, приведет к спорам. То есть, это причина для возникновения каких-то разногласий. мы знаем с вами, что одной из целей шариата и установления шариата является преградить пути для возникновения конфликтов, споров, разногласий между верующими. Перекрытие всех путей, которые к этому ведут. Например, мельница. Приводит как пример мельница, жернова. Да, два человека владеют ею. Поделить ее нельзя пополам никак. Если ее разделить, то не будет пользы уже потом от этого. Если разделить, то все уже. Зачем половина мельницы? Что от нее толку? Или половина жерновов? Что толку от этого? Нет толку. Поэтому здесь обязательно должно действовать право шуфа. Если какая-то вещь, какое-то имущество уже разделено, так что это стало уже что? Двумя самостоятельными видами имущества, то в таком случае право шуфа, мы сказали уже, что снимается. И на это указывает хадис, который передается от Джабира, радиаллаху анху, он говорит, «Джаля Расулулла, саллаллаху алейхи вассалям, шуфа фи кулли ма лям юкса». Установил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, шуфа в отношении каждого имущества, которое не поделено. «Фаиза вакатиль худуд вассурлифати турук». А если уже поставлены границы и обозначены дороги, проходы, дороги, фара, шуфа, то тогда уже нет шуфа. Этот хукм установлен в шариате для заботы об интересах людей. Конечно, быть совладельцем, например, это сложнее, чем владеть самостоятельно чем-то, без каких-либо совладельцев. Поэтому, если хочет совладелец продать свою долю, то, конечно, это в интересах другого совладельца, потому что теперь он будет один владеть этим, и в этом будет для него удобство. Тем более мы сказали, что, может быть, если он продаст кому-то, тот окажется каким-то несговорчивым совладельцем, и будут проблемы. Поэтому шариат, в том числе вот этот хукм, представляет собой заботу об интересах людей и перекрытие всех путей для возникновения разногласий. Теперь вопрос, каков хукм этого? То есть, обязательно или не обязательно? Обязательно ли уведомлять своего совладельца, что ты хочешь продать свое имущество, или это делать не обязательно? В хадисе сказано «фалейса лау айебия хатта юзина» шарика. Нельзя ему продавать, то есть нет права у него продавать, пока он не уведомит своего компаньона. Есть и другие версии. Есть мнение, да, среди ученых. Некоторые говорят, ученые, что это мандуб, то есть это желательно. То есть это побуждение от пророка, алейхиссалату вассалям, людям, что если они хотят продать свою долю от совместного какого-то имущества, уведомить совладельца. Другие уляма говорят, что это обязательно. Правильное мнение, что это ваджиб. Правильное мнение, что это обязательно, как на это указывают хадисы. Аль-Куртуби говорит, рахималлаху та'аля, можно понять вот эти слова пророка, алейхиссалату вассалям, то есть о том, что нужно уведомить своего совладельца, можно понять это как побуждение к тому, что лучше. Потому что дальше сказано, если он продаст и не уведомит, то у того есть право на расторжение сделки. Значит, что говорят эти ученые, которые считают, что это желательно. Если бы, говорят они, было бы харамом продавать, не уведомив, и было бы ваджибом сообщить сначала, то тогда торговая сделка просто была бы недействительной. Если он продаст кому-то другому, не уведомив своего совладельца, просто торговая сделка была бы недействительной. Поскольку она действительна, а пророк Сосарам указал на то, что она действительна, просто у совладельца есть что? Право на то, чтобы эта сделка была расторгнута. А если он не будет против, то тогда торговая сделка действительна. Вот ученые эти говорят, что если бы это было бы харамом, то тогда и ваджибом было бы уведомление, да, и на человеке был бы грех, если он этого не сделает, тогда бы торговая сделка была бы недействительна. Другие ученые говорят, нет, обязательно. Чье мнение правильное? Тех ученых, которые говорят, что это ваджиб, что это обязательно, это истина. Обязательно нужно уведомить своего совладельца. Но кто-то скажет, а как же, если было бы обязательно, почему эта торговая сделка действительно? А мы с вами приводили примеры, до этого изучали, что не всегда запрещенность означает недействительность сделки. Не всегда оставление чего-то обязательного означает недействительность торговой сделки. Вспомните, какие у нас были примеры. Аль-мусарра. То есть, если животное продает человек, корову, например, и специально копит несколько дней молоко в имени, не доит ее, для чего? Чтобы повести на рынок и продать ее выгодно, чтобы люди подумали, что эта корова приносит много молока, дает, потому что смотрите, какое у нее вымя. Потом человек покупает, приводит корову домой, один раз подоил, и потом смотрит, а молока совсем мало. Не так, как казалось. Что в таком случае пророк алейхиссалату вассалям сказал? Делать вот это вот тасрия, накапливать специально для обмана, для очковтирательства, молоко в имени, это нежелательно просто? Или это харам? Харам. Человек сделал харам. Но, несмотря на это, торговая сделка будет действительно, потому что пророк сам сказал, что человеку, который так обманулся, разрешается что? Либо согласиться с тем, что есть, либо вернуть эту корову и вернуть также что? Что вернуть? Как молоко вернешь? Финики. А? Один са фиников. Вернуть один са фиников. То же самое мы с вами говорили про встречу караванов. Если кто-то выехал и встретил караваны и купил у них, естественно, стараются купить подешевле, да? А потом приехали эти люди с каравана в город и увидели, что их обманули, что цены они непомерно выше, что их действительно обвели вокруг пальца, то есть право. Либо оставить эту торговую сделку как есть, согласиться с ней и дать ей, оставить ее, да, в силе, либо что? Расторгнуть ее. У него есть право. Поэтому не всегда оставление чего-то обязательного означает недействительность торговой сделки. Понятно или нет? Точно ясно? Итак, хуком этого, шуфа, уведомить совладельца, что ты хочешь продать, и предложить ему, это обязательно. Но ведь торговая сделка будет действительно на том основании, что пророк алейхиссалату вассалям сказал, что если это произошло, продал, то у того совладельца есть право на то, чтобы перекупить это. То есть расторгнута была сделка, ему было бы продано. То есть получается, это действительно торговая сделка. А вы говорите ваджиб. Мы говорим, не всегда оставление ваджиба означает, что они действительно сделки. Да? Примером этого является что? А? Тасрия, то есть, когда купят молоко, вот так вот продают, да, коровы. И другой пример.
Встреча караванов.
Да, тарабкильджаров, встреча караванов. Ан-Науи говорит, рахмаллаху тааля, иджма есть среди мусульман по поводу установленности права на шуфа для совладельца в отношении недвижимости, если она не поделена. То есть вот в отношении недвижимости, если она не разделена, вот здесь есть единодушие среди ученых, что здесь действует право шуфа. И ученые говорят, что мудрость этого предписания – это устранение вреда, освободить совладельца от вреда. Почему это особо касается недвижимости? Потому что в основном или больше всего вреда бывает именно из-за совместного владения недвижимостью. В отношении вещей таких, как, например, совместное владение животным, или совместное владение одежды, или чего-то в этом роде, того, что относится к движимому, да, имуществу. Здесь есть разногласия. Некоторые уляма, или в основном уляма говорят, что здесь шуфа не действует, но другие уляма говорят, что действует. Валлаху тааля, это зависит от чего? Зависит от того, можно ли это разделить. Если это можно разделить, тогда право шуфа не действует. Но если это что-то неделимое, то в таком случае что? В таком случае действует право шуфа. Что касается имущества, которое уже разделено, это сейчас мы с вами разбираем слова кого? Ан-Науи, рахималлаху тааля. Что касается имущества, которое разделено. Предыдущий вопрос, еще раз. Ан-Науи, рахималлаху тааля, он на том мнении, или видно, что он склоняется к тому мнению, что шуфа касается недвижимости вот таких вот вещей, а таких вещей, как животные там, и так далее, это не касается. Но мы с вами просто забегая вперед, а этот вопрос мы еще с вами затронем, скажем, что касается всего, иншаллаху тааля. Вопрос только в чем? возможность поделить. Да? Если что-то невозможно поделить, то в таком случае из недвижимости, вернее, из движимого имущества невозможно поделить. Если поделишь, то будет вред какой-то и так далее. Шуфа действует. То есть это касается не только недвижимости. Дальше Навови затрагивает вопрос, то, что поделено уже. Если какая-то недвижимость уже разделена, как сказано в хадисе, вы помните, что сказано, проведены границы, обозначены дороги. Действует ли право шуфа в отношении соседа или нет? То есть теперь это уже не шарик, это не совладелец уже. Это уже кто? Сосед. Действует или нет? Есть улема, которые говорят, что действует, есть улема, которые говорят, не действует. Конечно, основная часть улема, джамаира улема, они говорят, что нет. В отношении соседа это право не действует. За некоторым исключением. Мы об этом с вами поговорим. И вот это вот, то, что в отношении соседа право на шуфа не действует, это мнение передано от Умар ибн Хаттаб, от Усмана ибн Аффана, от Саида ибн Мусейба, от Сулеймана ибн Ясара, от Умар ибн Абдул-Азиза, от Зухри и от других. Из имамов это мнение и Малика, и мнение Равзаи, и мнение других ученых. Мнение Абу Ханифы, рахмаллаху тааля, мнение Саври, что действует. В отношении соседей действует право шуфа. Но правильно, что нет. Потому что у нас есть хадис. Пророк, алейхиссалям, что говорит? Если проведены границы, если обозначены дороги, на шуфа, то уже нет шуфа. Все. Слова пророка, алейхиссалям, «Фаман каана лаху шарик», и у кого есть шарик, то есть совладелец. Ан-Науви считает, рахмаллаху тааля, что это касается любого совладельца, как мусульманина, так и не мусульманина. То есть даже если это зимми, если это не мусульманин, действует шуфа в отношении зимми так же, как действует в отношении мусульманина. То есть как зимми имеет право шуфа, если он совладелец с мусульманами, с мусульманином, да так и у мусульманина есть право на шуфа, если его совладелец зимми, говорит он. Это мнение ряда ученых, но мнение других ученых, и это Шааби, мнение Ахмада, что нет права у зимми на шуфа, если его совладельцем является мусульманин. В таком случае у него нет права. Почему? Объясняется это тем, что хукм этот установлен для чего? Как все подобные хукмы. Они устанавливаются для того, чтобы укрепить любовь между мусульманами, не допустить между ними конфликтов, спорных ситуаций, отдалить их от всяких разногласий. Для этого установление любви, упрочение отношений между мусульманами. А в отношении зимми эта цель, она что, не ставится, правильно? Тем более, что зимми, если у него будет право на шуфа, то что сделает он? Либо он, да, сам купит, либо возьмет, приведет такого же зимми, как он. Хорошо. Поэтому Аллаху Тааля Алям, да, это вопрос, с которым есть разногласия, но, как мы сказали с вами, мнение о том, что в отношении зимми это не действует, это достаточно весомое мнение. Дальше. Такой вопрос. Если уведомил человек, который хочет продать свою долю, уведомил своего партнера, и тот разрешил ему продать долю другому, и он продал. После этого остается право у этого совладельца на то, чтобы сделать шуфа и сказать, нет, я все-таки хочу себе купить и забрать это себе, или нет. Вот здесь тоже есть мнение среди ученых и такое, но правильно, Аллаху Тааля, что нет. У него уже что? Права нет. Почему? Потому что его уведомили, его спросили, и он сам отказался. Но некоторые ученые что говорят? Они говорят, шуфа это что такое? Это такое право, которое действует после того, как уже заключен договор о продаже. То есть человек свою долю кому-то продал, потом есть право у совладельца сказать, нет, я возьму. Хорошо? А покуда он еще не продал, то и шуфа не действует. То есть шуфа действует именно после продажи. Поэтому даже если он его уведомил, продал, все равно у него это право остается. Но это мнение что? Это мнение слабое. Весомое мнение, что уже нет. Уже у него нет права на шуфа, потому что его уведомляли. Таким образом, давайте мы с вами, как бы подытоживая, разберем вопросы. Первый вопрос. Называют в качестве условия для шуфа, для того, чтобы действовало право шуфа, чтобы имущество, которым владеют двое или больше, это было имущество, то, что называется маша, то есть оно неразделенное. Они вместе владеют целиком вот этими, оно не разделено. Правильно ли это условие? Да. Если оно уже разделено, то у соседа, мы говорили с вами, нет права на шуфа. У соседа нет права на шуфа. Это мнение кого, мы говорили с вами? Мы сейчас подытожим с вами. Это мнение Омара, мы говорили, это мнение Усмана, Перина, Атум Абдул-Азиза, Сайда Абнусейба, да, Малика, Узай, Шафи, помните? И других ученых. Что является доводом на то, что у соседа нет права на шуфа? Хадис. Пророк алейхи салату вассалям говорит, «Ашуфату фи ма лям юксам». Шуфа действует в отношении того, что не поделено. Ясный текст. Шуфа действует в отношении того, что не разделено. فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودِ А если установлены границы, وَصُرِّفَتِ الطُرُق и обозначены дороги, отдельные отведены, فَلَا شُفْحَ то شُفْحَ уже не действует. Итак, правильное мнение, что ограничивается шуфа только кем? Совладельцем в неразделенном имуществе. А в отношении соседа не действует. Второй вопрос. Действует ли шуфа только в отношении домовладения, недвижимости, земли или в отношении другого также? Видится более весомым мнением, что это не только в отношении земли, а в отношении всего. В отношении всего. То есть не только недвижимость, не только дом. В отношении всего действует шуфа. Есть версии хадиса, которые, если их считать достоверными, то тогда вообще всякое разногласие и отпадает. Почему? Потому что в версиях этих сказано во всем. Во всем. И не ограничивается там, и не упоминается ни земля, ни ничего другого. Только просто сказано фикуллище, и во всем. Но вопрос в чем? В разных мнениях относительно достоверности этих хадисов. Шейх Расьюби, он приводит хадис, упоминает, вернее, хадис в качестве довода, который приводится у Тахави. Ат-Тахави приводит в Шархи Маани аль-Асар иснад и говорит, сказано про этот иснад, что все передатчики здесь это риджалю сахих, то есть передатчики достоверных хадисов. И там от Ибн Аббаса, что пророк алейхиссалату вассалям сказал, ашарик шафия, компаньон он шафия, шафия, то есть тот, кто имеет право, да, на покупку вот этой вот доли. Вашуфа фи кулли шей. И шуфа действует в отношении всего. Конечно, шейх Аль-Бани, он по поводу вот этой версии, он говорит, что она слабая. Но Аллаху Та'алям, мы не знаем, может быть, какие-то версии, в частности, которые приводят из Йоби, у Тахави, может быть, эти версии, например, не дошли до шейха Аль-Бани. Аллаху Та'алям. Но есть другой хадис, тоже приводит Тахави. Говорит, он хаддасна Мухаммад ибн Хузейма, рассказал Мухаммад ибн Хузейма, который сказал, рассказал им Юсуф ибн Ади, который сказал, рассказал им ибн Идрис, от ибн Джурейджа, от Ата, от Джабира, када Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, би шуфати фи кулли шей. Установил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, шуфа во всем. Тоже передатчики этого хадиса, передатчики достоверных хадисов. Как бы то ни было, видится все-таки более весомым мнением, что шуфа действует в отношении всего, в отношении всего, в совместном владении чего есть вред. В совместном владении чего есть вред. Это какой был вопрос у нас? Второй. Третий вопрос. Если есть какое-то имущество, которое нельзя просто разделить. Например, земля совместно владеют двое. Пока она не разделена, действует право шуфа. Но если уже все разделили, это отдельные уже два участка, там, да, это уже просто соседи, право шуфа уходит. Но это, а пока не разделено, но может быть разделено. А если имущество, которое невозможно разделить, или это имущество, оно просто потеряет тогда свою пользу, если его поделить. Как, например, маленькая баня, или, например, жернова, маленькая мельница, да, какая-то. Вот это, например, такие вещи. здесь действует шуфра или не действует. Да, есть мнение ученых, что не действует. Здесь шуфра не действует. Но мнение о том, что шуфра здесь тоже действует, это мнение, оно что наиболее весомое. Наиболее весомое. Потому что если в отношении того, что в принципе можно разделить, там действует, то вещь, которая вообще неделима просто, ее если разделить, всякая польза потеряется, тем более действует, правильно? Что нам на это указывает? На это указывает умум алядилля, общий смысл, всеохватывающий смысл доводов. И это мнение Абу Ханифы, рахмаллаху та'аля. Здесь мы можем сказать, что мы ханафиты. Это мнение имама Ахмада, одно из мнений от имама Ахмада. И от Малика тоже. Обоснование правильности именно этого мнения, что действует в отношении вот такой мышцы, которая не делится, как маленькая баня какая-то, да маленькая какая-то там, не знаю, скажите, сарай какой-то, что-то такое маленькое, там, жернова какие-то. Что является обоснованием правильности этого мнения? Общий смысл, всеохватывающий смысл слов пророка алейхиссалату вассалям. Шуфра фи ма лям юксам. Шуфра действует в отношении всего, что не поделено. А это неделимое. Понятно? Значит, здесь действует шуфра. Все другие версии этого хадиса, они тоже амма. Они все имеют общий, обобщающий смысл. И потом, смысл установления шуфра, это что мы с вами говорили? Изара дорар мушарака. Освобождение от вреда совместного владения. Освобождение людей от вреда чего? От тяжести совместного владения. А здесь вред больше, чем в отношении, например, земли какой-то, которую, в принципе, можно потом разделить. Здесь больше вред, потому что это уже точно что? Неделимое. Еще раз говорю. В отношении вот этого вида имущества, тем более, мы скажем, должны сказать это, потому что здесь вред, он что? Явнее. Потому что здесь уже совместное владение, оно навсегда. И этот вред, он останется навсегда, если владеть этим совместно. Понятно или нет? Если там есть надежда, что мы потом как-то это разделим, проведем там отдельные дорожки, входы, там сделаем это два отдельных участка или что-то, то здесь уже никак. Поэтому здесь вред, он останется навсегда. И поэтому, тем более, здесь действует право шуфа. Четвертый вопрос. Вопрос касается передачи доли безвозмездно. Если совладелец передает свою долю безвозмездно. Хадисы, они о чем? Везде сказано о продаже, что если ты хочешь продать свою долю, то уведоми своего совладельца. Правильно? Речь идет о продаже. Действует право шуфа, когда речь идет о продаже своей доли. Здесь вопросов нет. А если передается безвозмездно, как, например, подарок. Дарит человек свою долю ни за что, просто так, безвозмездно. Есть, конечно, гиба, такое дарение, которое за что-то делается, это дарение. В ожидании чего-то, какого-то вознаграждения от того, кому дарят. А если это просто подарок, или это садака, или это васия, это завещание. Завещал, умирает человек, вот эту свою долю кому-то. Или это ирс, то есть передача по наследству. Основная часть ученых говорят, что поскольку здесь передача осуществляется безвозмездно, то это наподобие передачи по наследству, поэтому здесь шуфа не действует. Потому что согласны все с тем, что в отношении торговли, когда продают, тогда действует. Здесь нет разногласий, правильно? И хадис, он тоже передан по поводу каких случаев? Продажи, а не по поводу безвозмездной передачи. Поэтому, если кто-то дал как садаха, часть, долю свою от какого-то имущества, или сделал это вакфом, или это передано по наследству, да? Или это завещание, то не действует шуфа. В отношении подарка, да, есть более сильное разногласие. Шейх Усаймин говорит, в отношении подарка все-таки более правильно, что шуфа действует. Но Аллаху Тааля Алям, смотря какое дарение. Потому что дарение двух видов бывает. Дарение безвозмездно совершенно и дарение за что-то. Если за что-то, тогда мы говорим действует. Тут проблем нет. Если в качестве магра, но человек дает свою долю от какого-то имущества, передает как махр. В таком случае Шурфа действует. Почему? Потому что здесь за что-то, здесь не безвозмездная, да, передача. Поэтому действует. Хотя есть разногласия. Человек Усамин говорит, более весомое мнение, что действует. Или дает свою долю как плату за что-то. Сделай мне какую-то работу, я тебе, плата будет, я тебе даю свою долю от какого-то имущества. Действует шуфа? Действует шуфа. Шуфа действует. Ибн Усаймин говорит, рахмаллаху та'аля, шуфа. Что такое шуфа? Дамму насыб шарики или мульки. Это присоединение доли совладельца к своей доле. Присоединение доли совладельца к своему владению. Пример этого. Два человека, у них есть общая земля, и один из них продал свою долю. У совладельца есть право взять себе эту долю и присоединить к своему владению. Поэтому называется шуфа. Шуфа, потому что, что значит по-арабски шафа шей, сделать шафа в отношении вещи, то есть сделать ее четной. Если он присоединил к своей доле, когда у него одна доля, это что? Это нечетное. Вначале это был вытер, нечетное, присоединил долю своего совладельца, стало уже что? Стало шафа, стало четное. Поэтому называется шуфа. Но есть условия, говорит Шейх Усаймин, в отношении шуфа, чтобы интикаль, то есть переход владения, представлял собой продажу или что-то в этом роде. Как мы с вами говорили, бывает, что переход кому-то, во владение кого-то как? Через продажу, может быть через что? Через садаку, может через подарок, может через магар, через что-то еще, да? Так вот, Шейх Усаймин говорит, есть условия, одно из условий это перевод на другого посредством продажи или чего-то в этом роде. То есть, например, совладелец продал свою долю, или отдал ее в качестве платы за что-то, или отдал ее в качестве садак. Что такое садак? Магар. В качестве магра передал. Более весомое мнение, Шейх Усаймин говорит, что в таком случае право шуфа действует. И, что, и другие подобные вещи. Что же касается, например, перевода в вакф. То есть человек говорит, я делаю мою долю вакфом. Я Адам. Я делаю свою долю вакфом. Что значит вакфом? Например. Ну, например, он говорит, там будут жить квартиранты, предположим, и доходы будут идти на содержание, тулябль-ильм, искатели знания, там и еще на что-то. Это вакф. Понятно? Или там на нужды бедных. Это вакф. Если переводится вакф доля, то здесь шуфа не действует в таком случае. Что касается подарка, Шейх Усаймин говорит более весомое мнение, Аркавлю Ради, что действует шуфа. Аллаху Таалям, мы с вами говорили уже об этом. Мудрый смысл какой в установлении вот этой вещи шуфа? Потому что здесь, говорит Шейх Усаймин, таким образом устраняется вред, который ожидается от возникновения, появления нового совладельца. То есть шуфа, она устраняет возможный вред, который может появиться, если будет новый совладелец. Потому что если продаст твой совладелец какому-то человеку, может быть, вот этот новый человек, если он станет твоим совладельцем, он может тебе досаждать вот этом твоем совместном с ним владении, будет тебе досаждать, доставлять неприятности, он будет не соглашаться с тобой в отношении каких-то вещей, в которых есть для тебя польза, он будет перечить и не будет с тобой соглашаться. Или постоянно между вами, таким образом между вами постоянно будут какие-то разногласия и споры, и конфликты. Поэтому установил пророк алейхи саляту вассалям шуфа. Шуфа. Если продаст все-таки кому-то, то у совладельца, у него есть право силой взять это себе. Ну, сила имеется в виду через, конечно, не то, что он отберет это, да? Нет, имеется в виду, даже если не хочет тот, даже если тот не хочет, все равно эта торговая сделка будет расторгнута. Конечно, все решается через кого? Через кадыя, через судью, через власть, через правителя. То есть, даже если он не хочет, все равно торговая сделка расторгается, доволен этим или недоволен. И тот другой, вернее, его второй, да, совладелец его, он уже что покупает себе, если он это хочет. Но тут что важно учесть? Да, есть право шуфа у совладельца на то, чтобы забрать себе это, если тот продал другому. Хочет тот, не хочет совладелец. Все равно, что этот имеет право взять себе, купить себе. Но только при каком условии? Очень важно. Тут важна оговорка, чтобы не было вреда вот для того, который продает. Для продающего совладельца не было вреда в каком смысле? С точки зрения цены, например. То есть он продал, предположим, это за 10 тысяч. Тот говорит, я 10 не дам, я за 8 хочу. Вот тебе 8 и все. Да, это мое. Нет. Не должно быть для него вреда с точки зрения цены. Не должно быть вреда с точки зрения проволочки уплаты. Например, тот, кому он продал, он что? Платит. Он не откладывает оплату. А этот неизвестно, когда даст. Задерживает уплату. Понятно или нет? Вот не должно быть с этой точки зрения вреда и так далее. Если продал вот этот вот совладелец продавший, продал с отсрочкой, в таком случае что? Вот этот тоже покупает у него с отсрочкой. Если он продал за наличные сразу, этот тоже у него должен как купить? За наличные сразу. И должен купить за такую же цену и по виду, за такую же стоимость, и по виду, и по количеству, и потому, как производится оплата, и в отношении срока также не должно быть вреда. Ясно, иншаллах? Иначе говоря, чтобы было проще понять, просто берут вот этого вот совладельца и ставят на место первого покупателя. Вот как тот купил, точно так же этот. На тех же условиях. Понятно? У него есть на это право. В этом хадисе говорит про калисарату саманкана лау шарикум фи раба. Тот, у кого есть совладелец в раба. Раба, шейх Русамин говорит, это дар. Дар, то есть дом. Или это может быть сад. Или что-то в этом роде. Какая-то территория или какое-то жилище. Аунахаль. Или совладелец в пальмах. Пальмы, например, без земли. Да просто пальмы, они совладельцы. Фалейсу лау еби хатта юзина шарика. То он не имеет права продавать, пока он не уведомит своего совладельца, пока не сообщит ему. Фаин радия ахаза. Если тот захочет, то возьмет, ваинкаре, если не захочет, то откажется. Тарак. Поэтому, если есть у тебя шарик, то есть у тебя совладелец, и ты хочешь продать твою долю, то ты должен ему об этом сообщить. Ты должен сказать ему, я хочу продать свою долю. Как ты думаешь, что ты на этот счет скажешь? То есть, хочешь ты купить или нет? Если он скажет «да, я хочу», то у него есть на это что большее право, первостепенное право. Если он скажет «нет», тогда продавай. «Я не хочу», если он скажет, тогда продавай. В этом хадисе говорит про калисаратуса мараба или аунахаль. То есть это либо жилище, земля, либо это пальмы. Но если, например, это что-то, что является движимым имуществом, как, например, машина. Или это посуда какая-то, которую нельзя разделить. Да, например, если можно разделить тебе там 10, мне 10, тут понятно, вопросов нет. Если что-то, что нельзя разделить, посуда или машина. Это имущество какое? Движимое имущество. Или что-то в этом роде. Здесь действует шурфа или нет? Шейх Русамин говорит, да, есть в этом вопросе разные мнения, но правильно, что шурфа здесь действует. Право шурфа здесь сохраняется. И даже, например, вот, если двое владеют машиной, и один из них продает свою долю машины продает. Что правильно здесь, что шарик, то есть совладелец, он имеет право взять то, что тот продал, купить себе, по праву чего? По праву шуфа, по праву совместного владения. Почему? Потому что Шейх Русамин говорит, вред ожидается и возможен, в отношении движимого имущества точно так же, как в отношении недвижимого имущества. Понятно или нет? Вред может быть и в отношении недвижимого, и в отношении движимого имущества. И может быть даже в отношении движимого имущества вред еще больше, говорит Шейх Русамин, и больше может быть споров. Споров больше возникает, когда вот это имущество движимое. Этот говорит, я хочу поехать на машине своей вот туда, в правую сторону. Этот говорит, а я хочу в левую поехать. Этот говорит, я хочу, чтобы мы возили на этой машине посуду. Тот говорит, а я хочу, чтобы мы еду возили, продукты питания. Этот говорит, я хочу, чтобы мы купили для этой машины колеса вот такого вида, такой-то марки, такого качества. Этот говорит, нет, я считаю, что вот такие колеса. И будут что разногласия, и много разногласий. Поэтому правильно, что шуфа действует в отношении всякого совместного владения. Следующая версия этого хадиса, 1608-го. говорит имам Муслим рахмаху тааля, хаддасана Абубакр ибн Шейба, рассказал Абубакр ибн Шейба, Мухаммад ибн Абдилля ибн Нумейр. Мухаммад ибн Абдилля ибн Нумейр умер в каком году? 234. Но Исхак ибн Ибрахим, также Исхак ибн Ибрахим, Муляф Зуари ибн Нумейр, это версия ибн Нумейра. Кали Исхак Ахбарна, Исхак сказал, сообщил нам, Ахара Рахарани хаддасана, двое других сказали, рассказал нам, Абдулла ибн Идрис. Абдулла ибн Идрис аль-Куфи. Абдулла ибн Идрис аль-Куфи. Сказал хаддасана ибн Джурейч, рассказал ибн Джурейч, ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز عن ابي الزبير ابو الزبير عن جابر الجابر قال который сказал قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشفعة في كل شركة لم تقسم установил посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم شفعة в отношении всякого совместного владения которое не поделено ربعة او حائط будь то ربعة то есть жилище или земля او حائط или это сад сад окруженный стеной да «Ля яхиллю лаху айяби, хатта юзина шарикаху». Не дозволяется, не халяль для него продавать, пока не уведомит своего совладельца. Ну, смотрите, какие ясные версии. Конечно, обязательно уведомить. Потом, когда говорят, нет, это просто желательно, это побуждение, это не обязательно установление, мы скажем, ну, смотрите, как четко сказано, «Ля яхиллю, нельзя, не дозволяется, не халяль». Если не халяль, то что? Харам. Фаинша ахазава иншатарак. Если тот захочет взять, то возьмет. Если захочет, то откажется. Фаиза баа. А если продал? Все-таки если продал другому. Валям юзинху. И не сообщил совладельцу. Фахуа хакку бихи. То этот совладелец имеет больше права на это. Все. То есть в любом случае действует шуфа, как мы сказали, с вами. Совладелец имеет право на шуфа, если это имущество, которое не поделено. Если поделено имущество, дом, земля и так далее, то уже права нет. Требовать шуфа права нет. Соседство дает право, Джуар? Дает право на шуфа? А, нет, не дает. Кто-то уже хотел сказать да, потом вспомнил, что нет. Да? Соседство, просто соседство право на шуфа не дает. Если только. И мы помните, с вами говорили, мы потом скажем, что бывает иногда исключение. Что может быть вроде и разделено это имущество. Вроде бы это уже что самостоятельных два владения. Но есть какие-то вещи, есть какие-то факторы здесь, из-за которых может быть вред. Есть вред. И приносит человеку, хоть это другое владение уже, но соседу есть вред. Например, у них есть какой-то общий проход. Какой-то общий проход. Общая какая-то дорожка вот такая. И есть какая-то проблема. Да, как-то с этим ты еще соседом уживался. Но если кто-то другой купит, то могут быть проблемы у тебя. Пусть оно поделено вроде. Но вот то, что вот это одна дорога, и потом появится какой-то чужой, посторонний, новый человек – и это может что причинять соседу потом какие-то неприятности из-за того, что появится вот этот незнакомый, новый какой-то. В таком случае говорят, что действует шуфа тоже. То есть, по крайней мере, скажи этому соседу. То есть, ну, представьте, какой-то есть узкий проход, какой-то узкий коридор, например, да, какая-то квартира твоя, и его выходит в какой-то узкий коридор, и там сталкиваются, появится кто-то, у тебя там есть жена, есть дочери, и будут выходить, а там неизвестно, кто оттуда потом будет выходить. И в этом есть проблема, правильно? Поэтому, конечно, целесообразно, правильно, будет уведомить соседа и предложить ему. Например, так квартиры, да, вот так в одном здании, две квартиры, так что возникают какие-то проблемы вот в этом соседстве. Поэтому сообщи своему соседу и скажи, что вот я хочу продать свою квартиру, не хочешь ли ты купить? Даже если он, предположим, не купит ее. Это важно. Даже если он не купит ее, и у него нет возможности купить, по крайней мере, он может сделать что? Он найдет какого-то покупателя, который ему подходит. Подберет кого-то, приведет, скажет, вот этот хочет купить, и его будет устраивать вот этот новый сосед. Как бы то ни было, просто соседство, с точки зрения большинства ученых, и это правильно, не дает основания для шуфа, да? Шуфа не устанавливается, Но если только нет каких-то вот таких проблем, из-за чего соседство становится проблематичным, да, и при введении какого-то нового человека, возникновение нового соседа, может явиться проблема, в таком случае можно говорить о том, что шуфра действует. Как мы сказали, что общий какой-то проход, например, какая-то общая дорожка и так далее. То есть в этом вопросе вот это уточнение. Следующая версия этого хадиса. Аджабир ибн Абдилля передает Абу Зубейр. Каля Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Вот эта версия, давайте мы ее иснад прочтем, почему. И обратите внимание на иснад этой версии. Ухаддасани Абу Тахир, рассказал мне Абу Тахир. Абу Тахир кто? Ахмад Нуамбар, который сказал, Ахбарна ибн Ваб, сообщил ибн Ваб, Абдул Ваб, Ани ибн Джурейдж, ибн Джурейджа. Анна Абу Зубейр Ахбарагу, что Абу Зубейр сообщил ему, Анна Усамиа Джабир ибн Абдилля Якуль, что он слышал, что Джабир ибн Абдилля говорил. Что мы здесь видим? Абу Зубейр говорит, что он слышал от Джабира ибн Абдилля. И польза от приведения этой версии, Ибн Усаймин говорит, заключается в том, что здесь Абу Зубейр четко, ясно говорит о том, что он слышал от Джабира ибн Абдилля. Абу Зубейр, как известно это многим, является кем? Мудаллисом. Кто такой мудаллис? Тот, кто делает тадлис. Кто такой делающий тадлис? Что такое при передаче хадиса тадлис? Что это? Передает от своего шейха иногда какие-то вещи, которые от него не слышал. Так? Но он не обманывает. Он не говорит «я слышал», а просто использует слова такие, как «ан», «от» или «сказал». Да? Есть вероятность, что между ним и шейхом вот в этом хадисе есть еще какое-то промежуточное звено. Поэтому такие люди, которые делали такой тадлис, от них именно важно услышать, чтобы они сказали «я слышал» или «сообщил он мне сказал». Понятно? Иначе хадис, достоверности его что? Уже сомнение. Хадис будет недостоверный в таком случае. И вот в этой версии именно Абу Зубейр, он четко и ясно говорит, что он слышал от Джабира. Потому что мудаллис, если он четко и ясно не говорит о том, что он слышал, то его хадис будет слабым. Но, несмотря на это, говорят ученые, что все, что в Сахихе Муслима есть от Абу Зубейра, от Джабера, все эти иснады, они так или иначе являются муттасиль, то есть являются что? Целостными, то есть там нет разрыва. Как бы то ни было, уходит что? Подозрение или вероятность тадлиса. Так сказано здесь, «Каля Расулуллах, саллаллаху алейхи, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, «Ашуфату фи кулли ширкин фи ардин, ау рабин, ау хаид». Шуфа действует отношение всякого совместного владения, отношение земли или жилья, жилища или сада. «Ла яслуху айяби, хатта я'рида аля шарики». Не годится продавать, пока не предложат своему совладельцу. Фаяхуза ауеда, а тот либо возьмет, либо откажется. Фаин аба фашарику ахакку би хатта юзинагу. Фаин аба, если он откажется, фашарику ахакку би, то его, то есть не захочет уведомлять своего совладельца перед продажей, не сделает это, то его совладелец имеет больше права на это. То есть даже если он не сказал и продал, тот имеет право на то, чтобы себе потом это взять, да, расторгнуто, чтобы была сделка, вместо этого покупать, он его себе забрал. Еще раз, фаинаба, если он этого не сделает, то есть не уведомит своего совладельца, фашарику ахаккубихи, то его совладелец имеет на это больше права, хатта юзинагу, пока он ему не сообщит. Это очень важно. Пока ему не сообщит. Вот эта версия, она может указать нам на что? На то, что если сообщит, то в таком случае что? Уже и продаст, сообщит, тот не захочет, он продаст, то все, у него уже, у того нет права на шуфа. Ибн Усаймин говорит, рахима Аллаху тааля, что это вторая версия хадиса, которую мы до этого прочли. где было бы сказано, помните же, нельзя продавать, не халяль, пока не сообщит своему соседу, если тот захочет, возьмет, если захочет, нет, а если продаст, и тот ему не сообщит, то у него есть больше на это право. Эта версия наподобна предыдущей, но здесь есть добавление. Какое добавление? Изаба, если все-таки продал. Уалям юзин, вы не сообщил ему, фаву хакку бии, то у него и есть на это большее право. То есть, тот, у кого наибольшее право, это совладелец. Если он ему сообщил, то очевидный смысл этого хадиса, что видится, что тогда, если уже сообщили, у него уже после этого права на шуфа нет. Да, в этом вопросе есть мнение среди ученых. Есть ученые, которые говорят, смотрите, Шейх Усаймин разъясняет нам этот вопрос, мы с вами его касались. Некоторые ученые говорят, что если совладелец отказался от своего права на шуфа до того, как другой продал свою долю, то все. Он теряет право на шуфа. Понятно или нет? То есть, он сам отказался от этого права на шуфа до того, как тот продал. Отказался, потом тот продал. После этого теряет уже право на шуфа. Но есть ученые, которые говорят, нет, не теряется шуфа. Потому что шуфа – это право, которое вступает в силу после уже заключения торгового договора. И если он уже если он отказывается от этого до того, как был заключен торговый договор с другим, то он отказывается от чего-то, чего еще нет. От какой-то вещи, которой еще нет. А отказывается от какой-то вещи до того, как она возникает, возникла ее причина, это не засчитывается, это не принимается в расчет. Понятно или нет? То есть пока нет продажи другому, соответственно, у него и нет и права на то, чтобы отказывать от шуфа. Понятно или нет? Это обоснование других ученых. Но правильно, говорит Шейх Усаймин, то, на что указывает хадис. Что если он уже отказался от своего права, то нет у него шуфа. Однако, конечно, нужно доказать. Должно быть доказано, что он отказался от своего права. Это должно быть доказано. Должны быть доказательства. И если тот, который купил эту долю, он утверждает, что совладелец, он сам отказался от желания, у него не было желания купить долю. А тот совладелец отрицает это и говорит, я не отказывался. Чьи слова берутся за основу? Итак, продал человек свою долю владения. Теперь тот совладелец, его другой, он говорит, я не отказывался. А покупатель говорит, он отказался перед тем, как это было продано мне. Чьи слова принимаются? Чьи слова являются основой? На чем мы основываемся? На чьих словах? На словах шарика, на словах вот этого вот совладельца. Его слова берутся за основу. Если только не доказано будет обратно. Если будет доказано, что он действительно отказался от своего права, тогда да, тогда весомое мнение, что все, у него нет права на шуфа, как на это указывает хадис. Как бы то ни было, если продал один из совладельцев свою часть, свою долю от имущества и не уведомил своего совладельца, то у совладельца есть право на шуфа. А если он спросил у него разрешение, то сказал, я не хочу, не надо мне, то в таком случае уже у него права на шуфа нет. Если он у него спросил разрешение, сказал, хочешь ли ты купить, разрешаешь ли ты мне продать, а тот сказал, подумаю, посмотрим, то в таком случае сохраняется его право на шуфа. Это что касается данной главы. Следующая глава говорит Ан-Навави рахмаллаху та'аля, Баб Гарзур Хашаб Фиджидарильджар. Глава о том, чтобы устанавливать какие-то деревянные конструкции или опирать какие-то деревянные конструкции на стену соседа. 1609 хадис. Читайте.
ثم قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره قال ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم
Так говорит ему Муслим, хаддасана Яхья ибн Яхья, рассказал Яхья ибн Яхья, который сказал, как карату аля Малик, я прочел Малику. Они ибн Шиаба, ибн Шиаба, ани ля-арач, ани ля-арач, Абдурахман ибн Хурмус, ля-арач, год смерти 117, Аль-Мадани, ани би Гурейра, табу Гурейра. Ана Расул Аллахи, саллаллаху салям, каже, что посланник Аллаха, саллаллаху салям, сказал, ля ямна ахадукум джарагу, а ягриза хашабатан фи джидарихи. Пусть никто из вас не запрещает своему соседу установить какую-то деревянную конструкцию на его стене. Каль, сумма якуля бугурейра, потом говорит передатчик, арач, потом говорит, сумма якуля бугурейра, сказал, потом абугурейра, мари араку манга муридин, почему я вижу, что вы отвращаетесь от этого, сказал он людям, то есть. Валлахи ля армиенна бия бейна ктафикум, клянусь Аллахом, я брошу это между вашими лопатками. Валлахи ля армиенна бия. Абу Гурейра, ради Аллаху Талан, когда сообщил этот хадис о том, что сосед не должен запрещать своему соседу располагать или опирать какие-то там деревянные конструкции, что-то из дерева, на вот эту стену, которая разделяет их владение, и эта стена принадлежит вот этому соседу, да, не должен запрещать своему соседу это делать. И когда люди, Абу Гурейра увидел, что люди не хотят это делать, отказываются от этого, отвращаются от этого, он сказал, почему я вижу, что вы от этого отвращаетесь. И сказал, клянусь Аллахом, ля армиенна биха, я непременно буду бросать это между вашими лопатками, да, буквально. То есть, что это? Либо имеется в виду вот эту сумму, которую я вам сообщаю, вот эти слова, которые я вам говорю, я брошу им их, и буду бросать их между вашими лопатками. То есть, это такое фигуральное выражение, которое означает, что я буду говорить, и буду говорить, и буду говорить, и буду провозглашать это. Нравится, не нравится кому-то, я буду об этом сообщать, и буду это провозглашать, и буду приводить этот довод людям. Доводить до них, до них эту сунну. Так, буду бросать это между вашими лопатками, то есть вот эти слова, вот это увещевание, вот эту сунну. Либо буду бросать это между вашими лопатками, речь идет о вот этих досках, об этих деревянных конструкциях. То есть я эту доску установлю вам между вашими лопатками. И это фигуральное опять выражение, которое означает что? Что если вы не будете делать это и будете отказываться от этого, то я заставлю вас выполнять эту сунну пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Заставлю вас это делать. Нравится вам или не нравится. А какое право Абу Гурейра имел на то, чтобы заставлять людей это делать? Мы же говорили с вами, что это прерогатива кого? Правителя только. Дело в том, что Абу Гурейра в то время был амиром над Мединой. Он был назначен амиром, местным правителем над Мединой. И поэтому он имел право на то, чтобы так вот притворяться, осуществлять законы шариата, если люди не хотели их выполнять. Аллаху Акбар. Очень важный хадис. Во-первых, что сказано? Что пророк алейхиссалату вассалям говорит, пусть никто из вас не запрещает своему соседу как-то устанавливать какие-то деревянные конструкции на свою стену. Бывает иногда стена, принадлежит она тебе, но она выходит на также двор твоего соседа, и сосед, у него есть нужда чего-то там к твоей стене приставить, то есть какие-то деревянные конструкции, что-то опереть, что-то установить на этом, использовать, может быть, это какой-то там для беседки какой-то как потолок для чего-то и так далее. Как бы то ни было, какая-то польза у него есть в том, чтобы использовать эту твою стену для чего-то, для каких-то конструкций таких деревянных. И в этом для тебя нет вреда. И упираться, проявлять упрямство и говорить, нет, я не разрешаю, это запрещено. Делать это нельзя. Человек, если скажет, нет, я не хочу, это моя стена, это мой дом, я строил эту стену, я деньги тратил на это, я там возводил, нет, не разрешаю, поэтому тебе. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, пусть не делает, не запрещает своему соседу. И Абу Гурейра, когда увидел, что люди медлят с выполнением этой сунны, этого приказа пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Он сказал, почему я вижу, что вы отвращаетесь, и я брошу это между вашими спинами, то есть я буду и буду говорить, и буду вас порицать, и буду делать вам больно своим порицанием, своим увещеванием, напоминанием об этой сунне, чтобы вы это выполняли. Это слово, которое передано от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому вы должны слушать эти слова, и вы должны их выполнять. В этом хадисе из полезных выводов это садрбиль-хак, провозглашение истины. Провозглашение истины, донесение ее, чего бы это ни стоило. А людям не нравится что-то, когда это рассказываешь, они недовольны, что ты это рассказываешь. Чего бы это ни стоило, доносишь истину, провозглашаешь ее. Конечно, если... В этом нет вреда, там, какого-то с точки зрения шариата вреда. Там, учитывается мудрость и так далее. Но истина провозглашается. Как это делает Абу Гурайра здесь? Что говорит? Я буду бросать вам между лопатками это. Хотите вы, не хотите, не нравится вам, может быть, я буду говорить. Следующий вот из этого хадиса. Хадис указывает на то, что нельзя медлить. Недопустимо промедление в отношении выполнения какой-то вещи из Курана и Сунны. То есть, если Куран и Сунна требуют выполнения чего-то, медлить нельзя, промедление недопустимо. Есть версия, которая приводится у Абу Дауда, этого хадиса от Абу Гурейры. Говорит, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, «Иза стазана ахадукум ахаху айягриза хашабатан фи джидарии фаля ямнаху». Если кто-то из вас просит своего брата позволение поместить какую-то деревянную конструкцию на его стену, пусть тот не запрещает, пусть не отказывается. И дальше сказано, мы не опустили свои головы, люди, которым рассказывал это Абу Гурейра. Факальмали араком кадаратум. Он сказал, почему я вижу, что вы отказываетесь, что вы отвращаетесь. Ля улькиенна бейна актафикум. Я брошу это слово вам между лопатками. Хуком этого, ваджиб, желательно, мандуб. Обязательно ты должен разрешить соседу. Или это просто желательно. Хуком этого. Правильно, что это ваджиб. Правильно, что это обязательно. Это мнение Ахмада. Это мнение Асхабуль Хадис, ученых Хадиса. Ан-Науи говорит, рахималлаху та'аля, за эти слова «Ля ябна хадукум джарава ягриза хашаба» «Ля хашабатан» «Пусть никто из вас не запрещает своему соседу помещать, устанавливать хашаба» «Хашаба» передано два варианта «Хашабатун» и передано «Хашабаху». «Хашабатун» — это одна какая-то деревяшка, да какую-то одну деревяшку поместить, а «Хашабаху» — свои деревяшки, свои деревянные какие-то там конструкции, то есть во множественном числе. «Бейна актафикум» – «вам между вашими лопатками». Да, буквально, что имеется в виду? Да, «актафикум» как бы между лопатками, но имеется в виду, среди вас я буду говорить это, провозглашать эту сунну. В некоторых версиях «акнафакум» сказано. «Кенеф» – это что такое? «Кенеф» – это сторона. Буквально, что между сторонами вашими, но имеется в виду между вами. То есть я буду громогласно говорить среди вас об этом и отчитывать вас посредством увещевания своего. Вот так, как какого-то человека бьют между лопатками, вот так я буду об этом говорить и отчитывать вас и провозглашать это. Это разъясняет Ан-Науи рахималлаху та'аля. Мария ракумана мурдин, почему я вижу, что вы отвращаетесь от этого, то есть от этой сунны, от этого действия, от этого увещевания, от этих слов. И дальше Ан-Науи говорит по поводу вот мнений. Среди ученых, на что указывает этот хадис? Указывает ли он на что-то желательное, мандуб или мустахаб, или указывает на что-то обязательное? То есть позволить соседу разместить какую-то конструкцию на твоей стене, это обязательно или это желательно? Он говорит, что, да, ряд ученых говорит, что это желательно, опираются они на что, когда говорят желательно? На то, что люди, они медлили с выполнением этого. Абу Гурейра им говорил, они опускали головы и не делали этого. Если бы они знали, что это ваджиб, то тогда бы никто от этого бы что? не отказался. Это указывает на то, что это просто нечто очень желательное. Так обосновывает ученый, который говорит желательно. Ну, хадис, слова пророка, они указывают на что? На то, что это ваджиб, на то, что это обязательно. Что сказано про пророк, он говорит, пусть не запрещает это делать. И мы видим ту строгость, с которой Абу Хурейра говорил это все указывает на обязательность. Ибн Самин говорит, рахималлаху та'аля, по поводу этого хадиса. Этот хадис посвящен установлению каких-то деревянных там конструкций, деревянных каких-то там приспособлений, вещей на стену соседа. И знай, говорит Ибн Самин, что вот эта стена, которая разделяет между двумя соседями, разделяет двух соседей, стена, может быть два варианта, две ситуации в отношении ее. Первая ситуация, это когда оба соседа, они потратились на возведение вот этой стены. Оба они участвовали в возведении этой стены. То есть, эта стена, она становится их совместным владением. Правильно? Они оба участвовали. В таком случае, никто, конечно, ни тот, ни другой не имеет права, что своему соседу запретить, там, установить какую-то деревянную конструкцию, как-то воспользоваться вот этой вот стеной. Все с этим согласны, что никто не имеет права. Почему? Потому что они оба ее возводили, эту стену, оба соучаствовали в этом. Если только нет вреда для этой стены. Да, если, конечно, может быть, эта деревянная конструкция тяжелая какая-то, может быть, вред для стены, или стена, она не такая сильная, чтобы выдержать эту деревянную конструкцию, то тогда, конечно, совладелец, он может что? Воспрепятствовать. Этому не согласиться с этим. Второй вариант, это когда один из соседей построил, и эта стена принадлежит ему. Вот в этом вопросе здесь уже что может возникнуть, что разногласие. Если сосед нуждается в том, чтобы разместить какую-то деревянную конструкцию, там свой дом, как, что-то из там хашаб, из деревянной конструкции, как-то опереть на эту стену, как-то воспользоваться, может ли вот тот сосед, который владеет этой стеной, который ее построил, может ли он запретить или нет? Хадис указывает на то, что он не имеет права запрещать. Несмотря на то, что эта стена является его собственностью, все равно не имеет права. Если кто-то скажет, ну как это так, как можно сейчас принудить соседа разрешить другому что-то поместить на его стену, если это его собственность? Шейх Мусамин говорит, да, принуждается он, обязательно он должен делать это. Почему? Потому что в этом, говорит Шейх Мусамин, собственно говоря, же нет вреда для него самого, нет вреда для этой стены. Нет вреда для него, нет вреда для стены. Если бы был вред, тогда да, тогда есть основания, чтобы не разрешить. Но если нет вреда, то тогда почему он это не разрешает? Тем более Шейх Мусамин говорит, что есть польза для самой стены. Почему? Потому что если когда будет конструкция, то это наоборот упрочит эту стену, скорее всего, да, упрочит эту стену. И, например, дожди идут, дожди, солнце, ветер. Если будет какая-то конструкция там, что-то пристроено туда к этой стене, то это будет защищать эту стену от влияния ветра, от влияния солнца, от влияния дождя. То есть польза для самого соседа, который хозяин этой стены. И для человека, который чего-то там пристроил к этой стене. И в таких случаях, если отказывается сосед и не разрешает своему соседу пристроить что-то, то он делает это только из-за упрямства. Потому что здесь явная польза, наоборот, есть для него и для этой стены. Хорошо, если теперь предположить, что... Да, попросил сосед у соседа разрешить что-то пристроить к стене. А тот требует у него заплатить какую-то часть за эту стену. То есть, говорит, давай мы оценим сейчас эту стену, сколько денег уйдет, ушло бы, да, на то, чтобы ее возвести. И я возьму у тебя, например, половину стоимости за то, что ты хочешь что-то к ней пристроить. Вот это называется у нас в урфе, говорит Ибн Самин, то есть в традиции называется это аль-мубанат. Аль-мубанат. Итак, может ли заставить сосед, своего соседа, который хочет что-то пристроить к стене, заставить его заплатить половину? Обязан ли он? Можно ли обязать его уплатить половину или нет? Шейх Мусамин говорит правильно, что нельзя его обязать к этому. Он не обязан. И нельзя обязывать его. Почему? Потому что хадис, он явно указывает нам на то, что обязан сосед разрешить своему соседу сделать это. Итак, еще раз, если потребует половину дать, например, тех затрат, или столько, сколько стоит эта стена, то не имеет права заставлять вот того другого человека, обязывать его к этому. Шейх Усаймин говорит, но между тем, куда, то есть кады у нас, они все-таки заставляют делать это или обязывают к этому, что если человек нуждается в том, чтобы пристроить что-то, разместить какие-то там деревянные конструкции, то заставляют вот делать это. То, что называется у них как? Аль-Мубайнат, да, в их традиции, называется Мубайнат. И, говорит он, были беседы с кадыями, почему они это делают, и спрашивали их, почему вы заставляете людей делать что-то, если сунна указывает на то, что они не обязаны это делать. То есть вы обязываете уплатить что-то, в то время как сунна указывает на то, что нельзя их обязывать к этому, и они не обязаны. Кады это объясняют каким образом? Они говорят, что ситуация такова сейчас, что только таким образом мы можем преградить путь для разногласий и конфликтов. Почему, говорят они, чем они объясняют? Потому что если мы сейчас не будем заставлять вот того другого соседа, не будем обязывать его уплатить часть, то есть половину, там, да, например, не будем это делать, то что тогда делают люди? Сосед специально выжидает, ничего не строит, ждет, пока его сосед возведет стену, построит на свои средства, а потом берет и уже чего-то там пристраивает и пользуется тем, что строит его сосед. Специально ждет таким образом. И поэтому мы вот так вот принуждаем к этому. Ну хорошо, если даже так, Шейх Усаймин говорит, а может быть, когда он строил, это стоило 400, например. Вернее, сейчас это стоит 400. А в то время он потратил 200. На что нужно опираться? Половину давайте от 400, который по цене сегодняшнего дня, или то, что он сам оплатил, он платил 200, от 200 половину. Шейх Усаймин говорит, да, это, конечно, зависит от урфа, но принято давать половину не того, сколько это стоит сейчас, не стоимость на сегодняшний момент, а стоимость того, сколько он дал. Как бы то ни было, сунна указывает на что? На то, что нельзя запрещать соседа. Это сунна пророка алейхи салату вассалям. Как говорит Шейх Усаймин, мы спрашиваем судьи, говорим, почему вы обязываете к тому, к чему не обязывает сунна? Дальше слова Бугурейры Мария Ракумана Мурилин. Почему я вижу, что вы от этого отвращаетесь? Что имеется в виду от этого отвращаетесь? Отвращаетесь от сунны. Валлай или армиян набега, клянусь Аллахом, я брошу ее, то есть брошу сунну вот так вот вам между лопатками. Или имеется в виду здесь выполнение ими этой сунны. Иначе говоря, я заставлю вас это делать. Понятно или нет? То есть, либо имеется в виду, я брошу это вам между лопатками, то есть я буду эту сунну говорить, провозглашать, нравится вам, не нравится, между лопатками, то есть между вами буду говорить, вот как человек, который бьют между лопатками, вот это имеется в виду, или имеется в виду, что я буду заставлять делать это, то есть само выполнение сунны. Шейх Усаймин говорит, видится правильно второе, то есть я буду заставлять. Почему? То есть смысл этого, как бы Абу Хурейра говорит, почему я вижу, что вы не выполняете это, почему, и не позволяете соседу устанавливать вот эти какие-то деревянные конструкции, опирать на эту стену. И что она указывает на то, что речь идет именно о действии, о выполнении. Потому что Абу Хурейра говорит, клянусь Аллахом, я буду это бросать вам между лопатками. Если имелось в виду сунна, тогда бы не сказал между лопатками, тогда бы он сказал, я буду бросать это перед вами, потому что сунна, говорить между лопатками, да, это как-то что неприличествует, говорить так про сунну. Поэтому речь идет здесь не об этом. А речь идет о чем? О выполнении этого. То есть буду заставлять вас бросать выполнение этого между лопатками, то есть заставляя вас это делать. То есть как бы брошу вот эти доски вам между лопатками. Эти доски я вам установлю вам между лопатками, брошу между лопатками, в смысле заставлю вас выполнять это. Хорошо, если кто-то спросит, а как Абу Хурейра говорит такие слова? Как мы говорили, это может сделать только кто? Правитель. Шейх Усаймин говорит, потому что он был амиром в Медине, он был правителем в Медине. То есть произнес это, будучи амиром. А амир, правитель, он может заставлять людей, это в его полномочия входит, заставлять людей выполнять ваджиб, выполнять обязательные религиозные предписания. И он может порицать мункар, порицать порицаемо рукой. Это в полномочиях правителя. Потому что у него есть власть. Это очень важно. Порицание мункара действием, это только в отношении кого? Кому это дозволено? Тому, у которого есть власть. Подобная ситуация или подобная история произошла с Мухаммадом Маслама и его соседом, когда сосед хотел провести арык, поливную канаву, через участок Мухаммада ибн Маслама. У этого соседа, у него было как бы два участка. Он прорыл вот так вот канал через свой участок, потом у него был сосед Мухаммада ибн Маслама, его участок, потом снова шел участок этого человека. И он попросил Мухаммада ибн Маслама, говорит, давай через твой участок проведем вот этот канал, эту растительную канаву, и ты тоже будешь пользоваться, будешь там сажать все по бокам вот этой канавы и тоже пользоваться для того, чтобы выращивать что-то. Но тот отказался, он сказал нет. Потом обратились к Умару ибн аль-Хаттабу с тяжбой по этому вопросу, и Умар ибн аль-Хаттаб сказал тогда ему, Мухаммад ибн Маслама, он сказал, проведи воду по твоей земле, или я проведу тебе эту воду по твоему животу. Наподобие того, как Абу Гурейра здесь говорит. Ну, я, естественно, конечно, он по животу эту воду не проведет, и не провел бы Умар ибн аль-Хаттаб, но смысл этого какой? Я заставлю тебя в любом случае это сделать. Почему? Потому что в этом есть польза. Вот так вот и здесь. Это что касается сегодняшнего урока. Вабиллахи тауфик, вальхамдулиллахи раббиль алямин, ва саллаллаху алейхи ва саллям, 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 ва саллям,